Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Калининград остается центром протестного движения. Правда, губернатору Георгию Боссу удалось расколоть право-левую оппозицию. Движение «Справедливость» уступило, согласилось дать главе региона провести телемост с жителями города и отменило митинг из страха перед провокаторами, которые якобы готовили на центральной площади чуть ли не кровопролитие. Это привело к выходу из коалиции коммунистов и эсеров, а на центральной площади Калининграда прошел 2000-й флеш-моб, фактически ставший неформальной сходкой противников Георгия Босса. О развитии событий в Калининграде и Калининградской области с 20 по 27 марта рассказывает побывавшая в этом регионе специальный корреспондент Радио «Свобода» Елена Власенко.
После знаменитого уже 10-тысячного митинга 30 января с требованиями отставки премьер-министра Владимира Путина и губернатора Георгия Босса, раскол калининградской оппозиции парадоксальным образом повысил гражданскую активность жителей региона. Одни представители оппозиции теперь входят в политический консультативный совет при губернаторе Георгии Боссе, другие организуют митинги. Как у тех, так и у других есть на то свои причины. Но при расхождениях в тактике есть одна общая цель – борьба за права граждан. Сегодня жители Калининградской области волнуют такие проблемы, как высокие тарифы ЖКХ, необходимость покупать визу, чтобы, например, на машине отправиться в другие регионы России.
Надоела эта гнилая вертикаль, коррупция.
Я, например, прожил 25 лет в Москве, а уехал оттуда совершенно добровольно, самостоятельно. А сейчас мы здесь, как в тюрьме.
Жизнь достала, я уже год не работаю, мне 45 лет. Что мне делать? Не могу найти работы. Это надо платить коммунальные платежи.
Время кризиса повышать. Коммунальные услуги нельзя, потому что мы не получаем полгода зарплату. К врачу бесплатно почти не попадешь.
С точки зрения независимого депутата Калининградской областной думы Соломона Гинзбурга, самые важные для жителей самого западного анклава России проблемы уже решаются.
Калининградская проблематика забалтывалась. Калининградская область до сих пор не была национальным проектом, не была каким-то пилотным регионом. А вот сейчас вы видите приглашение Козака к Медведеву по поводу тарифов на газ. Будет проведен независимый аудит, потому что у нас самые высокие в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Они выше в среднем, чем в России, на 27%. Это вопросы, касающиеся компенсации за транзит для калининградцев. Мы будем обсуждать вопросы увеличения базовой части трудовой пенсии гражданам калининградцам, проживающим на территории области. Ну и наши внутренние проблемы. Уже отменен транспортный налог. Будут отменены повышенные ставки по налогу на землю.
Калининградская власть во главе с губернатором Георгием Боссом, хоть и разделила оппозиционеров на конструктивных и неконструктивных, уже не может позволить себе не обращать внимания ни на них, ни на поднятые ими проблемы. Все началось с отмены митинга, который планировался тогда еще объединенной оппозицией, на 20 марта. Члены правления Калининградского движения «Справедливость» после переговоров с губернатором Георгием Боссом приняли решение акцию протеста 20 марта не проводить. Они опасались провокаций и ответных действий со стороны правоохранительных органов. Ответственность за вероятные инциденты понесли бы юридические организаторы митинга, лидеры «Справедливости». Глава движения Константин Дорошок уверен, что поступил правильно.
Ну не дали мы себя, во-первых, в ловушку загнать, чтобы люди пострадали.
Решение не проводить митинг поддержал и депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург.
Абсолютно проверенный сценарий, кто готовилась показательная порка. И мы эти сведения передали в милицию, передали в ФСБ. Во время наших выступлений мы говорили бы о Единой России, говорили бы о политике премьер-министра. В это время были бы выкинуты лозунги на русском, английском и немецком языках. Такого провокационного характера. Мы даже знаем, какие. Да здравствует Балтийская республика, Россия, убирайте из Калининграда, Russia go home и так далее. Мы бы, естественно, призвали бы убрать эти лозунги, потому что это пахнет призывами к территориальному расчленению, к покушению на российский суверенитет. Да? Естественно, никто не стал бы этого делать. Началась бы потасовка. Потом переодетые люди в бомжей, в нацболов, начали бы, извините, мочить милицию. Вмешался бы ОМОН. Не факт, что калининградский. Когда началась бы на таком суженном пространстве потасов, наверняка применен был бы слезоточивый газ. Потому что люди защищались. Кто костылем, кто кулаком. А, естественно, были бы жертвы. Потом показывают интервью с родственниками погибших. Потом показывают крупным планом организаторов акции. Потом в стране объявляется траур. Потом обращение Владимира Владимировича к нации. Таким образом вводится мораторий. Люди требуют смертной казни по отношению к закоперщикам митинга. И это нужно показать несостоятельность оппозиции.
Учредитель калининградской газеты «Дворник» Арсений Махлов также считает, что проведение митинга 20 марта никак бы не помогло донести требования горожан до губернатора Георгия Бооса.
Пока, к сожалению, то мы очень часто слышим, что необходим протест ради протеста. Именно сегодняшняя ситуация, именно здесь, в Калининграде, дает, возможно, уникальный шанс попытаться спокойно, мирно найти компромисс. Решить фундаментальные вещи, из-за которых в Калининграде и в остальной России люди выходят на улицу. Высказывая пожелания людей, власти, мы сталкиваемся с массой подводных камней и течений совершенно объективного характера. Ну, например, для большинства людей кадастровая стоимость земли увеличилась. Когда мы говорим, давайте приостановим действие постановления о расчете кадастровой стоимости и, соответственно, выплаты за землю, то мы, казалось бы, действуем в интересах людей. Но вдруг оказывается, что в Калининграде, к примеру, дачные участки оценены по новой кадастровой стоимости вдвое ниже, чем было раньше. Или же, допустим, что согласно этому же постановлению, пенсионеры вообще освобождены от выплат за свои дачные участки. Выходит, что если мы просто требуем простой вещи отменить постановление, то мы, да, для какой-то большой части людей делаем лучше, но для меньшей части людей мы делаем хуже. Точно таких же примеров довольно много по всем направлениям. Оказалось, что просто что-то потребовать, выполнение резолюции и митингов предыдущих, недостаточно. Вот этой дорожной картой нужно действительно серьезно работать. Угроза ядерной войны намного эффективнее, чем ядерная зима. Если называть ядерным оружием вот этот вот последний, фундаментальный, решительный митинг, на который собралось абсолютное большинство, если это называть ядерным оружием, то угроза его значительно эффективнее, нежели ядерная зима.
Константин Дорошок, Соломон Гинзбург, Арсений Махлов и представляют ту самую оппозицию, диалог с которой власти называют конструктивным. Все трое вошли в политический консультативный совет при губернаторе и сейчас вместе с членами правительства Калининградской области работают над созданием рабочих групп. Каждая такая группа должна будет решать проблемы, о которых заявили калининградцы на митингах в декабре-январе, а также в ходе прошедшего 20 марта телемоста с губернатором, рассказывает глава Калининградской области Георгий Боос.
На заседании политического консультативного совета при губернаторе было озвучено создание рабочих групп по обработке всех поступивших вопросов, в том числе и на нашей встрече в режиме телемостов. На основе этих поступивших вопросов они будут иерархированы по приоритетности. Какие из них необходимо решить в первоочередном порядке, какие из этих вопросов будут решаться в более долгие сроки. Затем до 15 мая рабочие группы предложат уже непосредственно программы по реализации всех поступивших проблемных вопросов по их решению. Причем именно исходя из приоритетности принятия таких решений. До 15 мая на заседании политического консультативного совета при губернаторе мы рассмотрим эти программы и после этого проведем обсуждение в обществе до 25 мая и 1 июня мы вынесем эти программы на заседание правительства для принятия их уже на правительстве. В следующий раз, когда будем делать телемост, то сможем уже в том числе и слушать обратную реакцию, как реализуются эти программы непосредственно в жизни и как уже начинают менять жизнь калининградцев по тем или иным наиболее острым вопросам в лучшую сторону. Если назвать это дорожной картой, назовите.
Представители оппозиционных «Единой России» партии также входят в политический консультативный совет при губернаторе, но отказ проводить митинг 20 марта осуждают. Так, лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Михаил Чесалин полагает, что проведение митинга никак не противоречило диалогу с властью.
Калининградцы ожидали проведения этого митинга, очень многие готовились принять участие. Люди из обывателей на наших глазах начали превращаться в граждан, которые читали Конституцию или осознали то, что там написано, что источником всей власти в Российской Федерации является народ. Поэтому мы расцениваем отказ юридических организаторов митинга «Движение справедливости» как серьезную ошибку, системную ошибку.
Представители Калининградского обкома КПРФ отмену митинга не просто осудили. Именно из-за этого они и вышли из состава оппозиционной коалиции, объясняет лидер калининградских коммунистов Игорь Ревин.
Все члены коалиции, прежде всего наша коммунистическая партия Российской Федерации, работали на этот митинг. И тут в последний момент мы приходим, и как гром среди ясного неба организатор начинает велеть, уходит и отказывается от проведения этого митинга. Когда мы вступали в коалицию, мы делали заявление. Вот такой тест, пробный шар, будет митинг. Он не состоялся ни по нашей совершенно вине. Поэтому мы расстроены. Мы считаем, что с таким партнером просто нельзя иметь отношения. И вышли из этой коалиции. И подали свою заявку на проведение своего митинга.
Вышла из коалиции и «Справедливая Россия», осудив то, что в коалицию входит движение «Солидарность», а ЛДПР обещает проводить свои митинги. Представителям партии власти раскол в рядах оппонентов выгоден. Первый вице-спикер Калининградской областной думы, заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Константин Поляков одобрил решение конструктивной оппозиции отказаться от митинга.
Лейтмотив проходил в прошлом митинге, что как бы власть занимается своими проблемами, строит дороги, мосты и так далее, и так далее. А они вот население основное другими проблемами занимаются. Данный митинг для оппозиционной партии посчитали, что те действия, которые были сделаны правительством, губернатором, депутатами от фракции «Единая Россия», дали положительный результат в плане того, что они считают, что вот они донесли то, что хотели донести. Начался процесс переговоров по экономическим вопросам. Что касается третьего митинга, по моему мнению, руководители митинга уже потеряли контроль немножко. Одно дело провести митинг 10-15 тысяч, но для нашего города это тоже очень много. Ну, скажем, если заявляется митинг на 50 тысяч, то вы можете себе представить, что он становится им проблемой. Он из диалога превращается «отрицаем все и всегда и так», а потом еще неизвестно, кто там отрицает, что отрицает. Вот это называется бунт. Вот мы против таких митингов.
Что о сложившейся ситуации думают обычные калининградцы? Многие недовольны поведением Константина Дорошка.
Константин Дорошук, придум народ свой.
Пришли высказать свое несогласие с руководством общественной организации «Справедливость», что они отменили митинг.
Константин Дорошук и его единомышленники не раскрывают источники, из которых им стало известно о якобы готовящихся на митинге провокациях. Оппоненты Дорошка высказывают предположение, что конструктивную оппозицию губернатор подкупил. Однако и оппоненты не раскрывают свои источники, поэтому их обвинения остаются голословными. Есть в Калининграде и те, кого объяснение Дорошка вполне устраивает.
Потому что отказался Дорошок, не разрешили на Доме Советов проводить, поэтому тут сложно судить. Как бы, если он действительно готовилась провокация, то кому-то отвечать потом пришлось бы за то, что кого бы побили бы, правильно?
Многие, недовольные отказом провести митинг, пришли 20 марта к Дому Советов, где состоялся флешмоб. Калининградский губернатор БООС назвал такое проявление эмоций некультурным. Но силовые меры в отношении участников флешмоба сотрудники ФСБ не применили. Фактически, граждане провели несанкционированный митинг с лозунгами «БООСа в отставку» и «Путина в отставку».
«БООСа в отставку! БООСа в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку!»
Почему я пришла сюда? Потому что я недовольна положением в стране. И я считаю, что неправильно лозунги БООСа в отставку. БООС на место его придет другой. Надо систему менять. А значит, сверху начинать. Путина с Медведева, с Единой России. Вернуть выборность губернатору и всех остальных. Такого в стране за все мои 80 лет.
Эти же лозунги 27 марта звучали на митинге, который организовал Калининградский областной обком коммунистической партии. В нем приняли участие несколько тысяч человек. 6 активистов, коммунистов и их сторонников были задержаны, рассказывает организатор митинга, первый секретарь Калининградского обкома КПРФ Игорь Ревин.
Органы внутренних дел говорят, было 400 человек, другие говорят, 6 тысяч человек. Чем подсчетом было около 4 тысяч, не меньше. Митинг был такой же, как и 12 декабря 2009 года. Вот тот был многопартийный митинг. Этот был точно такой же, только еще больше было милиции. Там было человек 600, да плюс еще ребята в штатском. Нам удалось пронести 3 плаката. Правительство Путина в отставку, но Путин в ответе за все. Единая Россия в ответе за все. И митинг получился все равно хороший, масштабный, горячий, боевой, неоднопартийный. Поднял мало калининградцев.
К уличным протестам в Калининградской области добавилась бумажная работа по законодательному регулированию каждого требования участников прошлых митингов. Требования калининградцев звучат теперь не только на улицах, но и в кабинетах тех чиновников, которые и могут их выполнить.
Прозвучал репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Елены Власенко. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В конце зимы Томск встретил меня ослабевшими к радости горожан морозами, слабым предвесенним солнцем, явной ухоженностью центральных улиц, видимо, связанной с уже ушедшим в историю визитом президента Дмитрия Медведева. От бурного обсуждения проектов отечественной Кремниевой долины уцелел на фасаде театра у областной администрации огромный плакат, который не мог не увидеть, проезжая к губернатору Виктору Крессу, формальный глава государства российского. Томская область – территория умных инвестиций. Впрочем, когда мы беседовали с Виктором Крессом и членами его правительства, губернатор уже понимал, город солнца в научном университетском Томске не состоится. Но чиновники и бизнесмены Томской области все же лелеяли надежду, если не на Кремниевую долину, то на утешительный приз в виде дополнительного финансирования. Многие из моих собеседников в Томске подчеркивали, что некие успехи в создании первых основ инновационной экономики здесь связаны с более свободной политической атмосферой, в отличие от некоторых других сибирских регионов. Здесь не азиатское угольное ханство безраздельного властителя, здесь нечто иное. Даже недавнее нападение не вполне адекватного гражданина на губернатора Виктора Кресса, которому можно только посочувствовать, последствия твердой позиции не прятаться от людей и вести с ними диалог. В Томском регионе есть независимое телевидение, несколько конкурирующих независимых газет, есть оппозиция власти из бизнеса, и ее представитель даже чуть не выиграл выборы мэра Томска. Корни другой жизни заложены еще в 90-е годы, уверена бывший вице-губернатор Томской области Нелли Кречетова.
Самый первый этап, он, конечно, связан с Ельциным, с представителями президента, которые политическую функцию выполняли в регионе. И вот эта окраска связана с тем, что в Томске лучше, чем в других местах. Правозащитное движение было, потому что был сильный мемориал. Они вот этот музей сделали политических репрессий. Их всего два, этих музея политических репрессий, у нас и в Перми. Многопартийность, если говорить 90-х годов, она в Томске, как это, во многих местах нужно было партию создавать сверху, потому что там ничего не было никаких. То здесь это все было. Здесь, в отличие от других регионов, всегда хорошо и высоко голосовали за «Яблоко», за «СПС». Например, у нас в Думе, в областной Думе, два сейчас депутата, члены СПС, которые уже нету, собственно говоря. Этого нет нигде. Вот вы посмотрите, Новосибирск, Кемер, вот поедете по Сибири, и никакого СПС вы там не обнаружите. Но сейчас и у нас вот уже нет. Но все-таки вот депутаты-то есть. Политический такой романтический этап. Второй этап, кто внес новую струю в эту политическую жизнь, это присутствие ЮКОСа на территории. Они, конечно же, очень интересовались политикой и занимались политикой. Они готовили и депутатский корпус, и туда, и в Москву. И, в общем, имели здесь влияние, безусловно, в депутатском корпусе. Понимаете, сам новый дух пришел на территорию политически. Более свежий, безусловно, чем был у нас. Как-то новые появились политики. Но тот же Пономаренко, который в ЮКОСе потом работал, он был первым заместителем губернатора, там он стал депутатом, возглавил бюджетный комитет, собственно говоря, главный. Но еще были всякие молодые, которых они возили обучать. И Игорь Иткин, который бизнесом занимается, и Вадим Холин. Были таковые, которые участвовали в выборах тоже, но они не прямо поддерживались ЮКОСом, то есть на деньги ЮКОСа. Талер был Плетнев, который погиб от ЮКОСа, его точно поддерживал очень сильно. Яблочный. Мечтали о том, чтобы Плетнев стал депутатом от Томской области. И школа публичной политики здесь была. Здесь те, которые проекты, они вели на тех территориях, где у них крупные активы. Это Самара, это Нефтьюганск и Томск. Естественно, все это связано политика с экономикой очень. Ну и потом, знаете, вот эти, которые вот проекты они вели там, интернет, образование, он же тоже предполагает каких-то продвинутых людей, они искали этих людей. Или там «Помоги советам», интернет, образование. Конечно, они сыграли роль. Потом у нас то же самое, что в России. Вот у нас те же процессы все идут, они ничем особым не отличаются. Это одна, собственно говоря, партия. То разделение властей, которое есть вообще до сих пор на бумаге, есть Дума, есть исполнительная ветвь власти. Все это, как бы называется, ну, квази, можно сказать. То есть это есть на самом деле разделение де юре, наверное. А де факто, собственно говоря, не очень-то оно и есть. Все слилось. И партия у нас, собственно говоря, одна у нас Как везде, короче. Можно называть это, конечно, как неким либеральным, но то есть только называть можно. И вот все вот так. То есть имитационный характер вот этой всей вот. Вот формально все тоже сохранилось, что было. Есть и партии, есть и разделение властей, что еще там есть. Есть выборы мэра, вот мы его выбирали. Есть назначение губернаторов, все это есть, согласие там Думы президентом. Все это есть, если спросят. Федерализм тоже как вроде бы есть. То есть вот эти вот атрибуты политической системы. Но она выглядит, эта политическая система, как? Ну, как я сказала, это такой имитационный характер.
Заведующим кафедрой социологии философского факультета Томского государственного университета Николаем Поправко я говорил о том, как сочетается томская атмосфера с теми сигналами, которые дает университетской публике режим Владимира Путина.
Чем-то принципиально Томск отличается от других регионов Сибири, скажем, по общественным настроениям.
Роль играет вот эта вот сумасшедшая концентрация высоколобых. Ну, вузов много, понимаете, доля студентов. Каждый пятый в городе это студент, а вот преподавателей много. Это так или иначе сказывается на настроениях. Но вот первоначально, вот в политической жизни постсоветского пространства, это сказывалось сильнее. Ну, вот из либеральных идей, голосования за, скажем так, правые партии было больше. Сейчас, мне кажется, как-то сравнялась ситуация. Вот это особо ярко не выражено.
А в чем причина, на ваш взгляд?
Мне кажется, в реставрации однопартийной системы вообще, в тех по тенденциях, которые есть в политической и общественной жизни, в том, что это проявляется и на примере средств массовой информации. Такой стагнационной, что ли, вот этой парадигмой, в которую мы все сейчас впали.
Ну, а как тогда совместить, с одной стороны, вот вы говорите, это стагнационная парадигма, а с другой стороны, яркие заявления о модернизации, инновациях?
Если мы дожили до ситуации, когда сверху как бы назначаются, ну, в кавычках, конечно, но по сути верно, альтернативной партии, чтобы все выглядело демократичнее, то это, несомненно, сказывается и в других областях. Поэтому во многом все это носит декларативный характер, декоративный характер, тренажерный характер, как хотите. И так во всем, и в экономике так, и в общественной жизни так. Ну, я помню, как один из крупных политиков Томска говорил, что я не вступаю, я был уже в компартии, я не хочу вступать в никакую партию. Через полгода он вступил в Единую Россию, и я верю, что он не врал, когда он это говорил. Его поставили в такие условия, понимаете? Я все время шучу, что преподаватели, ждите, скоро мы пойдем в Единую Россию. Да, правда, надо сказать, что Медведев как-то хотя бы вот этот дискурс он как-то пригасил. Вот эти вот дифирамбы самим себе, вот в плане Единой России, как-то прекратились, вот надо сказать, после Путина. Немножко. Но суть это не поменяло. Ну, хотя меньше стали говорить об этом.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был завкафедры социологии философского факультета Томского государственного университета Николай Поправко. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В больницах Москвы находится 72 пострадавших в результате взрыва в московском метро. По сообщению Минздравсоцразвития, пятеро из них в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, в результате взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры погибли 38 человек. Вечером на Лубянской площади прошла акция «В память о жертвах». Президент США Барак Обама резко осудил взрывы в московском метро. Ранее взрывы осудили руководители НАТО и Евросоюза. В Москве на судебном процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения закончила представление своих доказательств, продолжавшееся около года. Арбитражный суд Москвы на заседании в понедельник отклонил жалобу о незаконности сноса домов в московском поселке Речник. Прокурор Москвы отменил постановление о возбуждении уголовного дела против столичного вице-мэра Александра Рябинина, курирующего вопросы контроля за инвестициями и контрактами. В иракском городе Кербела в результате трех взрывов в понедельник погибли не менее 14 человек, более 70 ранены. В Италии идет подсчет голосов на выборах в региональные органы власти, которые прошли в воскресенье и понедельник. По последним данным, относительно успеха добился правоцентристский блок сторонников премьер-министра Сильвио Берлускони. Турция не поддерживает ужесточение экономических санкций против Ирана. Об этом заявил турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Анкаре. На севере Китая, в провинции Шанси, спасатели пытаются пробиться к 153 горнякам, уже сутки заблокированным в результате затопления шахты. Причиной гибели в Желтом море южнокорейского военного корабля могла стать подводная мина, установленная Северной Кореей. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Хэ Эн. В Мьянме крупнейшая оппозиционная партия отказалась от участия в выборах, которые пройдут в этом году в стране в первый раз после двух десятилетий власти военных. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаю разговор о томской политической аномалии. Первый вице-губернатор Томской области Сергей Ильиных обещает, что власть обеспечит проведение в регионе осенью 2010 года честных и конкурентных муниципальных выборов. Свою задачу Сергей Ильиных трактует своеобразно, но интересно.
По предстоящим выборам, вам не кажется, что более свободный характер их проведения мог бы быть институтом развития? Во многих случаях нынешняя политическая система, в том числе на региональном уровне, она просто как раз не пропускает новые яркие фигуры, они оказываются за пределами вот четверки парламентских партий.
Абсолютно согласен с вашей оценкой, и во многом изменения в сознании политиков, чиновников внес президент Российской Федерации в своем послании. Выборы у нас будут очень такие разнообразные, разноуровневые, коснутся практически всех муниципальных образований. Мы будем выбирать 20 представительных органов из 20 районного уровня, уровня городских поселений. Будем выбирать 12 глав муниципальных образований, довыбирать глав сельских поселений, депутатов сельских представительных органов. Выборы, конечно, будут непростые. И придя на эту должность в апреле прошлого года, я принес и свою позицию отношения, так скажем, к кандидатам, к политическим партиям, общественным объединениям, которые, собственно, проявляют инициативу, выдвигают кандидатов. Ну, во-первых, то, что касается выборов представительных органов, я абсолютно убежден, что здесь должна быть свободная борьба и равноправная борьба всех тех, кто представляет определенную группу населения, а интересы этой группы населения, за исключением тех людей, которые всеми правдами и неправдами пытаются прорваться во власть для того, чтобы реализовать личный интерес. К сожалению, такие случаи на территории Томской области распространены.
Подождите, но это же нормально. Человек себя высоко оценивает, хочет, чтобы его народ оценил и пройти во власть. Что значит всеми правдами и неправдами? Как вы отличаете тех, с кем вы ведете диалог, от тех, кто вам не нравится, скажем так?
Задача власти не в том, чтобы препятствовать тем людям, которые, по мнению власти, не соответствуют тем критериям, которые предъявляются депутатам, депутату, либо главе муниципального образования. Задача власти в том, чтобы донести до населения объективную информацию о тех кандидатах, которые претендуют на данные должности. И происходит это в форме как раз организации общественных дискуссий, открытых площадок для диалога, в ходе которых население получает максимальный объем информации об этих людях. Ведь зачастую случается так, что некоторые кандидаты, рассказывая красивые сказки о том, что будет сделано, и критикуя в пух и прах все, что делали предыдущие депутаты, главы муниципальных образований, зачастую занимая эти должности после выборов, доводят ситуацию до такой, при которой люди на встречах с губернаторами просто напрямую обращается Виктор Михайлович, почему? Собственно, вы нас не предупредили, что этот человек просто не способен управлять хозяйством. Так вот, а то, что касается моего отношения к выборам, то здесь я разделяю позиции в отношении депутатов и в отношении глав муниципальных образований. То, что касается депутатов, абсолютно убежден, что мы можем получить не спящий представительный орган только в том случае, если в нем есть конструктивный спор, конструктивная разница позиций, в ходе которой, собственно, и вырабатываются позитивные для муниципального образования, для территории решения. Если говорить о главах, то, конечно, я сторонник системы, при которой глава должен назначаться. Назначаться представительным органом, губернатором. Схемы могут быть различные. Сегодня законодательство определенные рамки в этом отношении установлено. Но глава муниципального образования, стопроцентный хозяйственник, должен выполнять полномочия, установленные законом, и нести ответственность перед населением не с точки зрения эмоциональных оценок, а с точки зрения объективных способностей этого руководителя реализовать эти полномочия, которые мы доверили. Мы несколько шагов в этом отношении сегодня делаем. Два законопроекта внесены на рассмотрение Государственной Думы Томской области. Один уже принят. Один законопроект предполагает выборы в муниципалитеты глав муниципальных образований не по абсолютному, а по относительному большинству. То есть была установлена планка, что победивший кандидат должен набрать 50 плюс 1 голос. Сейчас эта планка снята. Сегодня глава будет выбираться по большинству. И второе изменение, которое принципиальным образом изменит ход выборов, с моей точки зрения, принципиальным образом повлияет на ход избирательной кампании в городе Томске, в Думу города Томска, это законопроект, который принят в первом чтении, пока и сейчас дорабатывается, который устанавливает иной порядок пропорциональной системы выборов, при котором, если очень просто, то мы взяли за модельный правовой акт порядок проведения выборов в городе Москве. Идеология какая? Когда депутаты, выдвигаемые партиями, по пропорциональной системе расписываются по округам и получают мандаты в зависимости от того, как на округе избиратели проголосовали за ту или иную партию. Это обеспечивает нам решение двух задач как минимум. Это привязка партийных кандидатов к местам, конкретным избирателям, конкретным задачам и проблемам населения. Ну и второе, мы надеемся на то, что мы постараемся исключить из практики продажу мест в партийных списках.
У микрофона Михаил Соколов, я беседовал с первым вице-губернатором Томской области Сергеем Ильиных. Одна из составляющих томской политической аномалии – телекомпания ТВ-2, да и вообще журналистское сообщество региона. Убийство милиционером журналиста Константина Попова и выступление протеста его коллег дали, например, недавно повод к отставке главы УВД Томской области генерала Гречмана. Сегодня мой собеседник – гендиректор телеканала ТВ-2 Виктор Мучник.
Медиа-аномалия – такие слова были сказаны. Вы, как человек, который работает, собственно, в медиа, с этим согласны? Это есть или это все-таки такой тоже миф?
Мне этот термин сам не очень нравится, не очень приятно себя аномалией ощущать вот на каком-то островке. Это такое вот осадное мироощущение, оно само по себе немножечко депрессивное. Но в этом какая-то правда есть, в том смысле, что так исторически сложилось, что власть томская, что городская, что региональная, она все-таки более лояльна к прессе, чем это в среднем по России. В Томске, так исторически сложилось, нравы более либеральные. Войну на уничтожение со СМИ власть все-таки жесткую такую не ведет. Разное бывает там, бывает и ситуация достаточно конфронтационная. Но в целом в этом смысле можно говорить о некой особости Томска. В то же время было принято говорить также о высоком уровне журналистики в Томске, вот употребляя вот этот термин «медийная аномалия». Отчасти это так было в 90-е годы, когда существовало очень большое количество конкурировавших между собой СМИ, было поколение журналистов, которые самоутверждались, было несколько газет, выпусков новостей в городе делалось, по-моему, до 7 доходило. Была очень такая развитая конкурентная среда. В этом смысле сейчас, конечно, этого нет. Конкуренции сильной нет, газеты одна за другой, в общем-то, умирают или поумирали. Из новостейных команд осталось две, конкурирующие между собой. Это ТВ-2 и ГТРК. Иногда что-то такое появляется периодически в соседнем городе, на СТ-7, там местные новости северские. И, конечно, это, в общем, ведет к падению качества журналистики. Это, в общем, общероссийская тенденция, если мы говорим о серьезной информационной журналистике. В Томске она тоже есть.
Что власть, на ваш взгляд, заставляла вести себя, нетипично для России?
Я бы не стал отменять такую вещь в рассуждении на эту тему, как личностный фактор. Значительная часть томской политической элиты все еще люди, сложившиеся в 90-е годы. Тот же самый губернатор – это человек, который все-таки проходил несколько раз через реальную выборную процедуру. И какая-то часть политической элиты – это люди, условно говоря, люди 90-х годов. Есть то, что называется, томскость какая-то, в том смысле, что все друг друга очень давно знают. И все это сложилось вот как некое сообщество в 90-е годы, и какие-то нравы в этом сообществе еще сохраняются, в том смысле, что вот какую-то грань перейти нельзя. Может быть, в Томске есть то, что называется общественным мнением. отчасти. Вот история, кстати говоря, последняя с гибелью Кости Попова. Это четко и определенно показало, когда достаточно определенно корпорация высказалась по этому поводу, журналистская вся. И это не во всяком бы городе случилось определенно. И как-то вот это, эту позицию корпорации разделило то, что может быть названо томским обществом. Вот, по моему глубочайшему убеждению, совершенно банальному, общества в России нет. А в Томске вот как-то так, по моему мнению, что-то напоминающее общество все-таки есть. И общественное мнение тоже. И это, в общем, помогает нам существовать.
Как вы видите тенденцию? Ну, вот эта история с отставкой генерала Гречмана, она показательна. Может быть, год или два назад на это бы так, все-таки даже на протест журналистов так бы не среагировали. Есть ли вот этот повышательный тренд?
Ну, какая-то тенденция, безусловно, есть. Что-то такое в воздухе повеяло. Вот эти разговоры об оттепели. Как-то они на что-то очевидно влияют. Хотя хотелось бы отметить, что вот когда у нас был период резкой конфронтации, как у телекомпании, с генералом Гречманом и с УВД, и когда у нас с Томским управлением внутренних дел, и когда у нас возникли проблемы по этому поводу, все-таки в полной изоляции, а это случилось сколько года, 2.5 года назад, 3, все-таки в полной изоляции мы себя не ощущали. Хотя мне трудно себе представить вот такой общественный протест по нашему поводу, который возник сейчас в этой истории. То есть, возможно, это отражает какие-то тенденции, как и Калининград. Возможно, это части какой-то такой общей активизации.
Я беседовал с гендиректором томского телеканала ТВ-2 Виктором Мучником. Замечу, что Москва пыталась лишить ТВ-2 лицензии, но за нее вступились сами томские власти и отстояли, сохранив в своем регионе качественный независимый телеканал. Первый вице-губернатор Томской области Сергей Ильиных так комментирует свои отношения с прессой.
Все это замечают, что здесь есть независимая пресса, даже телевидение, что редко бывает. Для действующей власти трудно с этим жить?
Это очень сильно стимулирует. На самом деле, абсолютно нормальная человеческая реакция любого чиновника сделать все так, или сделать все для того, чтобы не было раздражающих каких-то факторов, коими является в данном случае средства массовой информации. Но это в конечном итоге приводит к самообману, к убаюкиванию и к разрыву понимания ситуации органами государственной власти или муниципальной власти, да, и населением, проживающим на территории. А губернатор однозначную позицию в этом отношении имеет, что средства массовой информации не дают расслабляться людям, которые отвечают за государственные и муниципальные полномочия на любом уровне, начиная от самого маленького специалиста и заканчивая непосредственно самим губернатором. Это, во-первых. Во-вторых, это просто однозначно очень эффективный способ получения обратной связи. Ну и третье, на что я хотел обратить внимание, единственное требование, которое мы высказываем в адрес средств массовой информации, и я считаю, это абсолютно обоснованно, модель очень проста. СМИ – это очень сильное, мощное оружие по формированию общественного мнения. Но говоря о средствах массовой информации как о власти, а четвертый, сами СМИ не должны забывать о том, что власть – это еще и великая ответственность. Ответственность за то, какое ты сформируешь мнение, каков будет менталитет населения после формирования этого мнения. Так вот, мы очень отрицательно относимся к попыткам некоторых, я рад тому, что их немного, средств массовой информации, это использование этого мощного рычага, либо в целях просто банального развития собственного рейтинга, что в конечном итоге выливается в коммерческий результат для самого средства массовой информации, либо, ну, что еще хуже, реализации чьих-то интересов за деньги. Вот если этих вещей не присутствует, этих негативных элементов в работе СМИ не присутствует, то тогда можно говорить о настоящей свободе слова и о медийной аномалии.
Что значит реализация чьих-то интересов за деньги? То есть если реализуются за деньги интересы «Единой России», это хорошо, а если реализуются за деньги интересы тех, кто вас критикует, это плохо?
Речь не идет о критике за деньги. Речь не идет о заказах и оплачивании как скажем, эфирного времени на телевидении, в радиоэфире, там, газетных статей каких-то. Речь идет о решении коммерческих хозяйственных вопросов, вопросов позиционирования отдельных людей, более того, не в политических целях, а исключительно в экономических целях за деньги. Вот о чем я говорил. То, что касается «Единой России» или критики, абсолютная свобода. Здесь, на территории Томской области, отношения между средствами массовой информации партии «Единая Россия», отношения между средствами массовой информации и любыми другими общественными организациями и партиями абсолютно одинаковы. В этом я вас уверяю на 100%.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был томский вице-губернатор Сергей Ильиных. Из его намеков понятно. Власти Томской области опасаются появления в регионе сильной бизнес-оппозиции и ее союза с медиасообществом. О том, какая политика сохранилась в Томской области, я беседовал с заместителем главного редактора газеты «Томские новости» Евгением Красноперовым.
Томск – более благоприятное место, если вы будете сравнивать с другими местами, скажем, там, в Сибири, да и в России.
Здесь политический климат традиционно такой более мягкий, конечно. Выражается это в таких вполне ощутимых вещах. То есть, допустим, на мартовских выборах мэра Томска оппозиционного кандидата не только не сняли, еще выборы в два тура были, и он в первом туре 44% набрал, а во втором 46%. Ну, согласитесь, можно материально потрогать этот более мягкий политический климат. Понятно, что лучше, чем у других, но мы хотим, чтобы было еще лучше. Увы, начинает радикализовываться конфликт. Такой вот, понимаете, этот конфликт был между таким популистом откровенным и властью. При этом оппозиционная часть общества была вообще в шоке от радикальности выбора и от методов борьбы с двух сторон. То есть для конструктивных оппозиционеров места в этой драке не было просто. Это был такой узкий выбор, что все ходили и вот озадаченно. Вот. Но зато мы поняли, какого рода конфликтами чревато наше общество.
Ну то есть что, получается, что для более конструктивных сил нынешняя политическая система даже здесь не оставляет места?
Невозможно же построить демократию в одной отдельно взятой области. Значит, был СПС, ну масса к нему претензий была всяких разных. Там шарахались они между критикой и там лояльностью. Но это все равно было какое-то явление. Томское отделение СПС вообще было, на мой взгляд, таким и конструктивным, и при этом оппозиционным. Взяли, упразднили СПС, вменяемых игроков оппозиционных, создали «Правое дело». Там ни одного человека доселе в политике засвеченного вообще, в принципе, не было. Все мертворожденное, он умер в перинатальном возрасте, его нет. Яблоко местное – это левое, и в консервативной среде в Томске не очень любят, и в демократической – это маргинальное уже явление, конечно. ЛДПР у нас такая вечно раздираемая внутренними склоками. Местный координатор Алексей Диденко все воюет со старой гвардией ЛДПР. Ну и вот он наконец-то два раза за последние два года их исключили из партии. Наконец-то последние все точно исключили. У нас теперь анекдот такой, что в городской думе сидят от ЛДПР два кандидата, прошедшие по партийным спискам. Оба не являются членами партии. И в областной думе один такой же. Но если Жириновский приедет на выборах, то несмотря на все вот эти вот перетурбации, ЛДПР получит свое там третье место. ССРы, у ССРов люди, которые принимают решения, тоже сменились полностью. Партия создавалась, везде это открыто говорю, и Александр Сергеевич Макаров, бывший мэр Томска, как бы, наверное, слышал, но нигде не опровергал. Был феерический успех партии пенсионеров, из-за чего там Москва вздрогнула и срочно, значит, на выборах в Мосгордуму сняли тогда партию пенсионеров с выборов. Это, конечно, успех не собственно говоря партии, это успех политтехнологов, которые обманули тогда руководство местной «Единой России» втихушку, ну, что называется, в темную развели. С тех пор произошли большие изменения, про Макарова рассказывать не надо, уже на свободе. Суд идет, руководство местного отделения партии сменено, естественно, будут ли они полностью подконтрольны областной власти, или они рискнут демонстрировать лояльность, но при этом там какую-то свою игру попытаться вести. Это зависит от договоренности областной администрации с Мироновым. Коммунисты у нас настоящих буйных мало. Понимаете, по большому счету бизнесмену все равно от какой партии пройти. Это же порог системы. Ну, не хочу там бросаться словами «политическая коррупция», но когда избирательные фонды всех партий
партии формируются исключительно из вложений, ну, крупного по местным меркам бизнеса, то о чем говорить? Ну, если бы они вот там, ну, я не знаю, процентов на 40, на 50 формировались из пожертвований граждан, там, по 2, 3, 5 тысяч, а это, кстати, можно посчитать, это вполне реально по местным меркам, хватило бы на избирательную кампанию, тогда понятно, что люди бы имели какой-то контроль над формированием этих списков. Когда они вот таким образом формируются, о чем тут говорить? Разница-то, ну, только в риторике иногда.
Предстоят, скажем, тут муниципальные выборы. Что можно ожидать на них?
Поскольку теперь рекомендовано быть более демократичными, значит, даже Сурков рекомендует, то рекомендации, конечно, будут выполнены. Тем более их в Томске легче выполнить, чем где-то в каком-то другом регионе. Все это еще не забыто. Что касается расклада, я же говорю, то есть в ЛДПР вот полностью смена, значит, в «Справедливой России» полностью смена, в «Единой России» был очень мощный фактор, воздействующий на местных единороссов, это политическая конкуренция губернатора и мэра. Сегодня она, как фактор, она устранена. То есть решения будут по депутатскому списку принимать в одном центре, а не два там раньше как бы вот бодались. Кризис скажется, конечно, я не думаю, что единороссам удастся повторить успех, который был продемонстрирован на федеральных выборах последних в Гордуму. Но при этом понятно, что они получат большинство. У них длинная скамейка запасных, все бизнесмены, естественно, идут в партию власти, они выставят массу мажоритарников. Там действительно сильные есть депутаты. При этом я все-таки думаю, что где-то наполовину персональный состав сменится. На сути решения это вряд ли отразится. Еще ряд факторов. То есть, если СПС на выборах в прошлую Думу там с Яблоком солидаризировавшись, ну, внесло какую-то свежую струю, то сегодня, ну, я больше чем уверен, что «Правое дело» в принципе просто не сможет принять участие в выборах. Ну, их нету. Значит, а если примут, то им ничего не светит. Что касается коммунистов, ну, они ничем не отличились, но электорат у них ядерный, стабильный. Ничего, по большому счету, они нового не предложат.
А какие-то силы есть за пределами вот этих, этого стандартного набора зарегистрированных политических партий?
Есть два принципиально разных варианта выборов. Либо все решения принимаются в одном центре, и это такая групповая игра. Либо находится второй ресурсный центр, реальный, который обладает финансовыми возможностями, организационными, кадровыми. Ну, как это вот произошло на выборах мэра. Понятно, что он теневой, он скрытый, невидный, но это бизнес, который по каким-то либо там репутационным, еще каким-то причинам, он не смог встроиться вот в эту вертикаль, и у него есть проекты там. И ему надо вот выгрызть себе место под нашим тусклым зимним солнцем. Вот если второй такой ресурсный центр образуется, а он может, выборы мэра показали, что все есть, оказывается, для этого. Есть бизнес-структуры вот именно такого плана, есть оппозиционные политики, которые тоже не могут встроиться вот никак в эту вертикаль, а хочется, и по риторике прям хочется. То есть быстро возникает общность интересов, осознанная совершенно. Ресурсы это может и локальные, но оказывается, что их очень даже хватает для проведения кампании, более того, даже для ее административной защиты. У нас же вертикаль, только она какими-то горизонтальными ходами вся изрыта. И электорат под них есть, которому отчасти из принципа, вот мы просто голосуем против, а отчасти они просто не понимают, что за этим стоит. Вот если такой ресурсный центр образуется, то выборы могут быть конкурентными очень. Но понятно, что риторика опять будет вот с двух сторон популистская, а реально там будут за этим стоять какие-то бизнес-интересы. Но может и не организоваться, потому что на одного человека на выборах мэра проще организовать эти ресурсы, их меньше надо. Здесь все-таки 36 депутатов, ну, можно локально где-то устроить сопротивление, сколько-то провести, но стоит ли Овчинка выделки, вот вопрос.
На факторе самого губернатора, факторе Кресса. А как вы оцениваете? Все-таки он управляет регионом с 91 года, и, собственно, сейчас такие люди начали уходить, несмотря там на успехи. Как его здесь рассматривают?
Наверное, последние лет 10 все время, значит, ходят слухи о том, что вот все вот уходит вот там послом туда. Вот, на мой взгляд, эти слухи показатель того, что никуда он и не уходит. Вот в местном истеблишменте среди журналистов вообще даже там тени нет такого отношения, как хромой утки. Есть твердая уверенность, что человек еще достаточно долго будет руководить регионом. Откуда эта уверенность? Ну, в общем, я ее, честно говоря, разделяю. Откуда она? Вот есть какие-то законы политического долгожительства. Ельциным сработался, с Путиным не без трений, но тоже сработался, с Медведевым после встречи со студентами томских вузов тоже сработался.
Еще поработаю.
Я думаю, да.
У микрофона Михаил Соколов, моим собеседником был замглавного редактора газеты «Томские новости» Евгений Красноперов. Пока я готовил эту передачу, случилось предсказанное. Многомиллиардный проект инновационного города будущего пристроили в удобное для олигархов подмосковное Сколково. Назначили куратором создание силиконовых яиц, из которых вылупится инновационное будущее миллиардера Виктора Виксельберга. Гендиректор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник совсем не расстроен.
Я не думаю, что кто-нибудь из думающей публики реально ожидал, что здесь будет в Томске построен город-сад. Были определенные надежды на возможность привлечения инвестиций. В Томск, поскольку есть такая вещь, как ТВЗ, Томская внедренческая зона, уже она реально существует, даже там есть некие резиденты, на мой взгляд, с вполне реальными проекторами. В принципе, на мой взгляд, для Томска это все неплохо. Если какие-то инвестиции будут, хорошо. Если не будет, думаю, Томск это переживет. Иллюзий особых ни у кого нет из людей, которые что-то такое более или менее внимательно эту тематику отслеживают. Соответственно, и уж таких уж больших разочарований нет. Единственное, что вот такое ощущение было у журналистов, у меня, когда я смотрел, эмоциональное ощущение вот от тех людей, которые приехали, которые здесь были. А вот ощущение их очень большой усталости. Вот это же поколение, в общем, поколение людей, которые бизнес делали в 90-е годы, которые рисковали, которые при всех их различиях, при всем том, что этот бизнес окологосударственный был, и знаем, как он складывался, но этим людям не откажешь в энергии, вот в тот момент, когда они все делали. А вот сейчас было такое ощущение, что вот уставшего поколения, на мой взгляд, такая историческая усталость. И вот в этом смысле, конечно, вот это ощущение для меня лично огорчительное.
Московская проолигархическая система выдала ожидаемый усталым поколением Бюрнеса результат. А Томск же, и может быть это и неплохо, останется университетской столицей Сибири, городом с особой атмосферой, о которой я и рассказывал. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как можно остановить череду терактов, сопровождающих российскую политику на Северном Кавказе? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы Анатолием Ермольным и журналистом Андреем Бабицким.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Митинг был инициирован всеми оппозиционными силами. Все они объединились в одно коалиционное движение.
Ирак не является собственностью какого-либо лица или партии. Он принадлежит всем гражданам Ирака.
Соединенные Штаты никогда не останавливались на полпути и не бросают то, что однажды...
Они обвиняют папу в попустительстве священником-педофилом в католической церкви.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».